Давайте откроем наши Библии на 70-м псалме. 70-й псалом — это псалом человеческой старости. Давид, наверное, был уже весьма преклонном возрасте, и его рыжеватые волосы давно уже поседели. Жизнь Давида была не из легких. У него было много преданных друзей, но также и много клятвенных врагов. И Давид всегда молится об этих врагах, которые пытаются причинить ему вред или ранить его. И даже до старости, как сказал Давиду Господь, меч не отойдет от дома твоего. И вот даже в преклонных годах у Давида продолжала существовать эта проблема меча, проблема его врагов. И вот этот псалом — это снова обращение к Господу, призыв о помощи, когда Давид умоляет Господа о защите даже в таком преклонном возрасте. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты». Давид молится, чтобы Бог всегда был его твердыней и прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Мы читаем в Писании: «Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». Сколько раз мы убегали под защиту имени Господа? Сколько раз, когда перед нами встает опасность, имя Иисуса почти автоматически срывается с наших губ. Когда мы встречаемся с серьезными трудностями, мы почти бессознательно говорим: «О, Господь, Ты крепкая башня, в которую я прибегаю. Ты место укрытия, место безопасности. Ты моя твердыня и моя крепость, место моего обитания». И как это прекрасно, когда мы находим это славное прибежище в Иисусе Христе, о котором псалмопевец сказал: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». И вот он объявляет Господа своим прибежищем. «Я всегда укрываюсь в нем, я всегда нахожу там помощь и силу, утешение и прибежище. Я всегда укрываюсь в Господе. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Итак, Бог не просто место надежды, но и место упования. Я научился надеяться и уповать на Господа, но я также и надеюсь на Его избавление. «На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Такая вот старческая слабость. «Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла». И снова Давид молится о своих врагах, чтобы Бог сам позаботился о них. Но трагедия в том, что у него по-прежнему есть враги. Даже в таком пожилом возрасте нет ему покоя. И все это из-за греха сверхсавии. Меч не отойдет от его дома. «А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе». Давид был человеком по сердцу Бога. Даже несмотря на то, что он был так притесняем врагами, он все равно оставался близко к Божьему сердцу. И одна из причин этому — его постоянная, непрекращающаяся хвала Богу. «Господь, я буду славить Тебя больше и больше. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей, роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних, великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Итак, Давид провозглашает здесь свою уверенность в воскресении. Господь, Ты снова оживишь меня. Ты выведешь меня из бездн земли. И снова эта мысль повторяется, и мы читали об этом в пророчестве о Христе. Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. У него была вера в воскресение из мертвых. Ты снова оживишь меня. Ты возведешь душу мою из бездн земли. Библия учит нас, что бездна — это не просто могила, в которой погребается тело, не просто склеп или саркофаг, в который помещают тело после смерти, но это место сознания в сердце, в недре земли. И когда Давид сказал: «Ты снова оживишь меня, ты выведешь меня из бездн земли», он на самом деле говорит именно об этом месте, куда переселяется дух человека после его смерти. До воскресения Иисуса Христа это место состояло из двух частей, разделенных великой пропастью. Одно — это ложа Авраамова, место утешения, второе — место мучения. Иисус, когда его спросили о знамении, сказал: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И вот Иисус сошел туда и проповедовал тем душам, которые находились там в заточении, и Он вывел их из плена. Вошедший же есть тот же, который прежде не шел в преисподние места земли. А когда вошел, то пленил плен и вывел пленников на свободу, исполняя пророчество Исаии 61 главы. Итак, Давид говорит о своей надежде на воскресение. В Ветхом Завете не так много мест, которые говорили бы о воскресении из мертвых. Иов упоминает об этом: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и я во плоти моей узрю Бога, когда Он в последние дни восстановит распадающуюся мою кожу». Это его надежда воскресения. Но даже несмотря на это, Иов много колебался. Но Давид, вот здесь, он уже старый, подумывает о смерти, но при этом говорит: «Ты снова оживишь меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святые Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». Давид говорит о прославлении Бога на псалтире. Это значит прославлять Господа в музыке, славить Его в песне, аккомпанируя себе на гуслях, петь о Господе, сильно радоваться и говорить о Божьей праведности весь день напролет. У 71-го псалма есть подзаголовок о Соломоне. Правда, читая его, мы обнаружим, что он заходит намного дальше Соломона. И на самом деле это пророчество о сыне, который был обещан Давиду, об Иисусе Христе, семени от рода Давидова, который воссядет на престоле Давида и будет править на нем и установит свое царство в праведности и суде во веки веков. Итак, 71-й псалом становится более чем молитва Давида о его родном сыне Соломоне. Он превращается в описание Иисуса Христа в его царстве, восседающем на престоле Давида. Таким образом, у 71-го псалма есть двойное истолкование. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду». Когда Иисус Христос снова вернется на землю, первое, что Он сделает, это соберет все народы земли на суд. «Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде». «Да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна». Итак, в словах этого псалма «будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов» он заходит намного дальше Соломона. Он говорит о царе праведности, который, как обещал Бог, воссядет на престоле Давида и установит свое царство во веки веков, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. И снова это Божье царство, покрывающее всю землю. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Слово Божие говорит: «Перед именем Иисуса преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. И соберутся цари всей земли, и принесут ему дары со всего мира, куда только простирается его царство, и люди принесут ему хвалу в Иерусалиме. Великое славное царство! Когда же вы читаете об этих царях, которые соберутся вместе и принесут ему дары, выплачивая ему свою дань, кто же эти цари земные?» Откровение, глава 1, стих 5. «Возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Это песни искупленных святых на небесах. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это церковь, это упоминание о царях, которые принесут дары и поклонятся ему. Это на самом деле говорится о вас, его церкви, о том времени, когда вы будете править вместе с ним в его царстве. «Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь». Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. И это подводит нас к концу второй книги псалмов. Как мы уже говорили вам, вся книга псалмов разделена еще на 5 разделов, 5 книг. И каждая из этих книг заканчивается доксилогией, призывом к прославлению Господа. И здесь мы находим такую доксилогию в 19 стихе. «И наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь». Это как завершение, заключение, кульминация всего. И вот закончились молитвы Давида, сына Иессеева. И теперь мы начинаем третью книгу псалмов и открываем новую серию псалмов, которые приписываются Асафу. Асаф был начальником хора. Он был поставлен Давидом начальником над всеми музыкантами. Было ли это его именем или просто титулом главного над всеми музыкантами, мы не знаем. Вполне возможно, что Асаф — это только титул, и таким образом эти псалмы Асафа будут просто псалмами для начальника хора, и совсем не обязательно принадлежат одному и тому же человеку. Некоторые из псалмов, которые называются здесь псалмами Асафа, несомненно, уходят намного дальше, за годы правления Давида, и даже в годы уничтожения. Эти псалмы были написаны после того, как Израиль был совершенно уничтожен его врагами, что, конечно же, уходит намного дальше, даже за правление Соломона. 72-й псалом начинается с подтверждения основной фундаментальной истины о Боге. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам!» И это очень важно, чтобы у нас всегда были основные фундаментальные истины, которые поддерживали бы нас в жизни. Потому что каждому из нас рано или поздно придется встретиться в жизни с такими проблемами и переживаниями, которые мы не сможем понять. Будет трудно и больно. И в такие моменты все будет ставить под сомнение Божью благость и Божью любовь. Если Бог благ, то почему Бог позволил, чтобы со мной случилась эта трагедия? Если Бог любит меня, то почему Он позволил, чтобы я терпел такую сердечную рану? Я не понимаю всего того, что произошло со мной за мою жизнь, и я взял себе в привычку всякий раз, когда со мной случается что-то, чего я не могу понять, я опираюсь на то, что я понимаю. Есть определенные фундаментальные истины, которые являются основанием моей жизни, и на которые я опираюсь всякий раз, когда встречаюсь с такими жизненными обстоятельствами, которые я просто не могу понять. Но что я понимаю, так это то, что Бог благ, что Бог любит меня, и что все содействует ко благу тем, которые любят Бога. И поэтому, по вере, я принимаю мои обстоятельства, какими бы нелегкими они ни оказались. Даже не понимая их, я просто принимаю их, зная, что это Бог привел в мою жизнь все эти вещи. Бог контролирует мою жизнь, потому что я посвятил мою жизнь Ему, и я знаю, что Бог работает в этих обстоятельствах. И хотя сейчас они кажутся горькими и неприятными, но через них Бог совершает в моей жизни свой благой и совершенный план. И я просто живу с этим, я просто принимаю это. О Господь, я просто оставляю все это в Твоих руках. Я верю, что через эти обстоятельства Ты осуществляешь в моей жизни Твое благое намерение и Твой благой план для меня. Если бы у меня не было этого крепкого основания, на которое я мог бы положиться, тогда, когда пришли бы трудности, когда меня окружили бы такие обстоятельства, я был бы полностью уничтожен. И вы, наверное, знаете таких людей, которые, кажется, ходят с Богом, и у них все хорошо, но приходят беды, возникают проблемы, и они, похоже, совсем не могут с этим справиться. Причина этому в том, что у них не было твердого основания в библейской истине. Все эти люди, которые приходят к вере в Бога ради исцелений, они не дают в христианской жизни места болезни. Когда же болезни все-таки приходят, или когда приходит смерть, они совершенно не могут это перенести, потому что у них нет правильного основания в Слове Божьем и в Божьей истине. И поэтому, когда их структура начинает качаться, им не на что опереться. Иисус сказал, неразумный человек построил свой дом на песке, мудрый же построил свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, и дом, который был построен на песке, упал и развалился, а дом, построенный на камне, устоял. Евангелие от Луки говорит нам, что мудрый человек копал глубоко и положил основание своему дому на камне. И очень важно, чтобы мы закладывали хорошее основание нашим взаимоотношениям с Богом, И это хорошее и крепкое основание должно быть положено на правильных концептах Бога, которые мы находим в Божьем Слове. Итак, Бог благ. Я это знаю, и я должен помнить это, потому что различные жизненные переживания, которые будут встречаться на моем пути, будут постоянно подвергать эту истину сомнениям. Но глубоко внутри я знаю, что Бог благ. И вот псалмопевец начинает с этого фундаментального понятия о Боге, основания. Я знаю, что Бог благ. Что же касается меня, тут уже другая история. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я почти упал, я почти погиб. Я поскользнулся, я шел под воду, потому что я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. В законе нам сказано: «Не возжелай, не завидуй». В Новом Завете нам говорится, что зависть — это одно из дел плоти. Если я отведу мои глаза от Бога и начну смотреть на людей, то легко начать завидовать благоденствию нечестивых. Да, это было бы, конечно, здорово иметь собственный самолет, было бы здорово иметь собственную яхту, которая всегда стояла бы наготове, ожидая только того момента, когда вы взойдете на борт. Вам отдают честь, приносят кресло, а вы говорите: «Сегодня я хочу на Антильские острова или на Багамы, или еще куда-нибудь». И просто иметь все это, иметь такую власть, такие возможности, иметь собственное имение. Вы видите все это вокруг себя, но вам с трудом хватает денег на то, чтобы вам заплатить за вашу маленькую квартирку. Вам кажется несправедливо, что эти люди могут потратить миллионы на какую-то глупую картину, а я не могу себе позволить даже зайти в кафе. И мы начинаем завидовать благоденствию нечестивых. Вот он я, Господь. Я люблю тебя, я хожу в церковь, я молюсь, я исполняю мои обеты, я послушен тебе, и несмотря на все это, мне приходится переживать трудности. Кажется, что я не вылезаю из проблем. У меня никогда не хватает денег, дети болеют. И вот эти люди, они даже не задумываются о тебе, они хулят твое имя. Они нечестивы, они неправедны. И несмотря на это, они так благословлены. Они процветают, у них есть больше, чем их сердце даже может пожелать. Вы начинаете смотреть вокруг на беззаконие, царящее в мире, и это становится уже чересчур. Вы не можете с этим справиться. Казалось бы, что если Бог благ, то Он должен благословлять хороших людей, поражать нечестивых. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Дальше он перечисляет вещи, которые он видел вокруг себя. Все же надо заметить и признать, что то, что он говорит о нечестивых, не всегда правда. Но у сатаны есть свои способы посадить эту мысль в нашем уме, а потом настраивать и настраивать на нее. И когда он начинает настраивать эту мысль у нас в уме, он начинает преувеличивать вещи, так что мы начинаем делать поспешные выводы и обобщения, которые на самом деле не всегда истины. Но я не хочу, чтобы вы убеждали меня, что это неправда. Я не хочу, чтобы вы говорили, что я просто обобщаю, потому что я так расстроен и обижен. И я просто хочу раздуть эту ситуацию больше, чем она есть на самом деле. У нас действительно есть такая тенденция, когда мы расстроены или обижены, мы раздуваем ситуацию намного больше, чем она есть на самом деле. Но это одна из тех шуточек, которые так любит играть сатана в нашем уме. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Нет, это неправда. У нечестивых тоже есть свои слабости. Они болеют, они ослабевают точно так же, как и все остальные. Посмотрите на Хаварда Хьюгиса. Я не делаю заключения, что он нечестивец, но все его свидетельства о подлинной вере в Бога очень сомнительны. Он тоже подвергался ударам, но он берет отдельные случаи и потом преувеличивает их. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говоря свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. Иначе говоря, они отвергают существование Бога. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Глядя на все это, настраивая одно на другое, псалмопевец был приведен к ложным заключениям. И это, конечно же, и есть та цель, которую преследует сатана, настраивая в нашем разуме подобные ситуации. Его цель – привести вас к неправильным выводам. И это ложное заключение, которое делает псалмопевец: «Напрасно я очищал сердце свое». Это совершенно не стоящее занятие пытаться жить праведной жизнью. Невыгодно быть хорошим, не стоит быть праведным. Все равно все достается нечестивым. Это у нечестивых все блага. Жить правильно невыгодно. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Или иными словами, проблемы постоянно окружают меня. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих. Жизнь полна трудностей. И есть вещи, которые причиняют нам такую боль, что мы не любим даже думать о них. Более того, есть вещи, которые настолько трудны и болезненны, что нам приходится даже стараться забыть о них. Когда я пытался уразуметь это, когда я пытался понять, что происходит в моей жизни, это было настолько трудно, настолько больно для меня, что я не мог сделать этого. Это совершенно неверно думать, что вы поймете все, что происходит в вашей жизни, почему это происходит. Мы всегда ищем какую-то логическую причину, какое-то оправдание. Почему Бог позволил женщине-христианке быть изнасилованной и убитой в ее собственном доме? И мы пытаемся все объяснить, но мы не можем этого сделать, мы не можем этого понять. Мы знаем, что Бог благ, а почему Бог позволил этому случиться, мы не знаем, мы не можем этого понять. Нет никакого смысла пытаться притворяться, что мы можем. В нашей жизни мы встретим немало вещей и ситуаций, которые мы не сможем понять. Но это Божьи пути, и только Он знает, что и почему. Так часто кто-нибудь подходит ко мне и говорит: «Чак, я не знаю, почему Бог...» И я говорю: «Не продолжай, я тоже не знаю. Я не знаю всех Божьих почему. Я не Бог. Я не могу сказать вам, почему Бог допускает те или иные вещи». Когда я только начинал свое служение, я постоянно тащил на себе тяжелое бремя, потому что мне казалось, что я должен каждому дать ответ. Потому что я был молод. Люди задавали мне вопросы, а я должен был на них ответить. Даже если у меня не было ответа, я должен был его найти, я должен был его придумать. Я должен был давать ответы под самыми всевозможными видами давления. Я пытался ответить на вопросы: почему Бог делает самые разнообразные вещи? Слава Господу, что теперь, когда я стал старше, люди больше не ожидают от меня того, что я знаю все. И поэтому очень часто, когда люди спрашивают у меня что-то, я просто и коротко отвечаю: «Я не знаю». И это принесло мне такое утешение и такое освобождение, когда я вырос до такого положения, когда я могу честно ответить: «Я не знаю». Я не знаю ответов на все вопросы. Я далек от этого. Я не знаю все Божьи почему. И это трудно, потому что я являюсь Божьим представителем. Как служитель Иисуса Христа, я стараюсь представить Его людям. И мне говорят: почему Бог позволил этому случиться с моей дочкой? Почему Бог позволил этому случиться с моей женой? Я не знаю. Это больно, это трудно, но я не знаю. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. И вот псалмопевец, его ноги поскользнулись, он почти упал, когда его ум рассуждал обо всем этом. Это почти уничтожило его. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Когда он вошел во святилище Божие, это дало ему более широкую перспективу. Это всегда главная ценность прихода в Дом Божий. Главная ценность того, что мы собираемся вместе со Словом Божьим, это осознать вечность, и тогда наша перспектива расширяется. Потому что главная моя проблема, когда я пытаюсь решить все эти трудности моей жизни, главная моя проблема заключается в том, что я смотрю на них в очень ограниченной узкой перспективе. Сегодня, завтра и на следующей неделе. Неудобства, которые я испытываю на настоящий момент, скорбь, которую я переживаю сейчас, трудности, через которые я прохожу сегодня, я всегда ищу немедленного избавления от этой настоящей ситуации, от боли, печали или скорби. В то время, как работая в моей жизни, Бог работает над всей картиной целиком, над вечностью. Бог смотрит на вечность, и Он смотрит на вечные ценности. И лучше уж мне пройти по жизни искалеченным и войти в вечность вместе с Ним, чем пройти через всю жизнь спокойным и здоровым и пойти в ад. И потому что Бог работает в моей жизни, думая о вечности, иногда Ему приходится забирать у меня то, что было для меня очень дорогим, то, что я считаю особой ценностью, чтобы Он мог совершать в моей жизни свои вечные намерения и приводить в исполнение свой вечный план. Я же всегда смотрю только на тот факт, что я потерял, а я не хочу терять. Я хочу получить это обратно. Боже, почему ты забрал это у меня? А Бог видел, что это отвлекало бы меня от моего хождения и общения с Ним. И поэтому Он забрал это у меня, потому что Его волнует то, что произойдет со мной в вечности, мое вечное благополучие. И когда я вхожу во святилище Божие, когда я вхожу в осознание вечного, тогда я вижу вещи намного четче и яснее, ибо теперь я вижу их во свете вечности. Как сказал Павел, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Даже Иисус, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Иногда я тоже пренебрегаю данным мне крестом. Я не хочу его нести. Отец, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Я не хочу проходить через это. Я не хочу страдать от этой потери. И все равно Бог возлагает это на меня, потому что Он смотрит на ту славу, которая будет явлена позже. Он смотрит на конец, на финал, на вечную пользу и вечное благосостояние, которое Он предназначил для меня в Его вечном царстве. И вот псалмопевец почти упал, пока не вошел во святилище Божие, и там он увидел все происходящее в более широкой перспективе, в более широком масштабе. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение и исчезли, погибли от ужасов. Это отрывок, который Джонатан Эдвардс использовал в его проповеди «Грешники в руках гневающегося Бога». Возможно, это была одна из самых сильных проповедей, которые были когда-либо произнесены на американском континенте старым Джонатаном Эдвардсом, священником пуританской церкви. Он был близорук и, читая проповедь, держал свои записи очень близко к глазам, почти не смотря в зал. Но эта проповедь была настолько сильной, что еще до того, как он закончил, грешники на коленях ползли по проходам между креслами вперед, к кафедре, плача и рыдая, умоляя Бога о милости. Грешники в руках гневающегося Бога. Он взял этот стих «На скользких путях поставил ты их» и представил его, как будто грешники идут по оледенелому бревну над бездной ада, и держаться им совершенно не за что. В любой момент ваша нога может соскользнуть, и вы полетите вниз к вечной погибели. И Бог совершенно не обязан сохранять вас в живых. Бог не обязан поддерживать вас. Так псалмопевец увидел конец жизни нечести. Это нехорошо, это неприятно. Как это глупо завидовать им. Посмотрите на их судьбу. Как это глупо завидовать им. Посмотрите, что для них приготовлено. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Я был опечален моей собственной глупостью, моим собственным невежеством. Я представил себе все это и был сильно поражен своей глупостью. О, каким я был невеждой! Как скот был я пред тобою, то есть без всякого разума, не способный к логическим рассуждениям. Я был как скот, который не имеет разума. Но несмотря на то, что я завидовал им, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Какая же прекрасная жизнь дана мне! Бог всегда со мной, Он держит меня за правую руку, Он направляет меня Его советом, а когда я дойду до конца пути, Он примет меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалмопевец почти поскользнулся и упал, но обнаружил, что нечестивые стоят на скользких путях, а не он. 73-й псалом. Это еще один из псалмов, в котором псалмопевец снова говорит о грядущем запустении. Бог не сделал ничего, чтобы предотвратить это разрушение. Бог допустил это разрушение и запустение, и Божья рука еще не была явлена в избавлении его народа. Для чего Боже отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажити твоей. Вспомни сон твой, который ты стяжал издревле, и скупил в жезл достояния твоего эту гору Сион, на которой ты веселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знати свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. И вот он говорит о разрушении, которое постигло дом Божий. Как они взяли бердыши или молоты и секиры, то есть топоры, и уничтожили прекрасные резные работы, которые были там во святилище Господнем. И как они потом предали его огню и осквернили жилище имени твоего, разрушив его до основания. Святое святых было уничтожено. Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка и нет с нами. Кто знал бы, доколе это будет? Мы не знаем, сколько еще будет продолжаться это разорение. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, начни действовать, помоги нам. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змеев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни, Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрания убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия, да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Итак, псалмопевец взывает к Богу из-за опустошения и разорения храмов и мест собрания врагами, из-за уничтожения Божьего народа. Псалом 74. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое. Возвещаю чудеса Твои, когда изберу время, я произведу суд по правде». Конечно же, теперь это уже слова Бога. «Колеблется земля и все живущие на ней, я утвержу столпы ее». Так часто в псалмах вместе с мольбой псалмопевца мы видим и Божий ответ. И это так прекрасно, когда Бог тут же отвечает на молитву и зов к Нему. И это видно во многих псалмах. Это псалмы 31, 74, 90, где Бог тут же отвечает человеку. «Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». И это только доказывает мне глупость попыток возвысить себя, возвысить свои собственные усилия или продвинуть вверх программу Господа. Сейчас столько церквей проводят у себя такие программы продвижения. Я сам провел в этой ловушке несколько лет. Совсем недавно, на прошлой неделе, я ездил в Портленд, меня пригласили выступить там на пасторской конференции. В один из дней конференции я завтракал вместе с несколькими пасторами, и мы разговаривали о соперничестве между церквами и различными уловками и трюками, на которые идут церкви, чтобы увеличить число своих прихожан. И один из моих собеседников рассказал мне о пасторе церкви, который возглавлял ее до того, как он сам приехал туда и сменил его. Этот пастор пообещал своим прихожанам дать цыпленка каждому, кто придет в эту церковь на воскресное служение. И вот они привезли туда всех этих цыплят, скорее всего, это было вечером перед Пасхой, и он сказал, когда они вошли в церковь в воскресенье утром, там воняло, как в сарае. В той церкви была одна женщина, муж которой был не спасен, и все они уже давно молились о нем, но он был упрям, его сердце исполнено было горечью. И вот в то пасхальное воскресенье он согласился прийти в церковь. И, конечно же, все радовались и прославляли Бога, что ее муж наконец-то решил прийти в церковь. И вот когда на следующей неделе пастор встретил эту женщину, он спросил у нее: «Ну что, как вашему мужу, понравилось служение?» И она сказала: «О, пастор, когда мы только вошли в двери, там стояла такая суматоха с этими цыплятами, там было столько проблем, и не хватало рук, чтобы раздавать этих цыплят. Кто-то попросил его, не мог бы он помочь раздавать этих цыплят. И он так и не попал на служение. Все это время он раздавал цыплят. Это так трагично, когда мы своими силами пытаемся продвинуть Божью работу, или даже Бога, или пытаемся возвысить самих себя. Бог сказал, возвышение приходит не от востока и не от запада, и не от юга. Бог есть судья. Он поднимает и он унижает. О, если бы мы только научились позволять Господу самому возвышать и самому унижать, так, как Ему это угодно, чтобы мы уже не пытались сами возвысить себя или продвинуть Божью работу. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Чаша Божьего гнева, вино красно, В книге Откровения, в 14 главе, мы также читаем об этой чаше Божьего гнева. Там говорится: «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Это вино яростного Божьего гнева будет излито на землю. Об этом говорится здесь, в этом псалме, и также в книге Откровения. Псалом 75. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его». Иудея, конечно же, это Южное Царство, Израиль был Северным Царством, и было в Салиме жилище его, это Иерусалим, и пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли, и гнев человеческий обратится во славу тебе, остаток гнева ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему, все, которые вокруг него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земных. Псалом 76. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и он услышит меня». Обратите внимание, в 76-м псалме все сосредоточение псалмопевца обращено на него самого. Возможно, вам будет полезным подчеркнуть все местоимения, которыми он говорит о себе. «Я», «меня», «мой». Вся первая половина псалма сосредоточена вокруг этого «я». «В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его, и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? Когда все мое сосредоточение только на самом себе, я действительно теряю это осознание Бога, и кажется, что я отделен от Него. И сказал я: «Вот мое горе — изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих твоих деяниях». И здесь в 13 стихе, когда он начинает размышлять о Боге, это становится поворотом. Теперь он обращается к Богу: «Твои дела, твои деяния». И вот псалом заканчивается на более радостной ноте по сравнению с тем, как он начался. Потому что теперь я перестал смотреть на самого себя и поднял глаза к Богу. Теперь все сосредоточение не на мне, а на Господе. Говорят, молитва изменяет вещи. Но сколько раз молитва прежде всего изменяла меня и мое отношение. Пока я пребываю в молитве, Бог работает над изменением моего сердца и моего отношения. У нас был друг, который был алкоголиком. От этого вся его семья постоянно была в состоянии войны. Когда он напивался, все вокруг переходило в скандал. Были и угрозы развода, и угрозы всего, что угодно. Однажды, поздно-поздно вечером, нам позвонили в дверь. Я подошел к двери, открыл ее, на пороге стоял он. И он сказал: «Мне нужна помощь». Моя жена собирается бросить меня, моя семья меня не любит. У нас только что был огромный скандал. Я разбил телефон, и мне нужна помощь. Мне нужен Бог, но никто не хочет молиться со мной обо всем этом. Но я точно не знал, что именно он имел в виду, когда сказал «помолиться обо всем этом». Я не знал, о чем именно он хочет молиться. Но он сказал, просто ни у кого нет достаточно времени, чтобы молиться со мной. Я принял этот вызов и сказал, ну что же, пойдем в церковь. В то время наш дом стоял прямо по соседству с церковью. И я сказал, я буду молиться с тобой столько времени, сколько тебе нужно. И вот мы пришли в церковь, от него разило, как из пивного бочонка. Мы встали на колени, и он начал молиться. Я стоял рядом с ним и тоже молился. Но я прислушивался и к его молитве. Он молился примерно так. «О, Боже! Ты знаешь, как несправедливо они были ко мне! Ты знаешь, Господь, какими злыми они были по отношению ко мне! Они не понимают меня, Господь! Но ты знаешь их? Ты знаешь, какими плохими они были все это время?» И так далее. И вот это продолжалось примерно в течение часа, когда он продолжал говорить Господу, какая плохая у него семья, и как несправедливо они поступали с ним, как он несчастен, как он обижен, и так далее. И вот спустя примерно час я заметил в его молитве перемену. «Боже, моя жизнь совершенно разбита! Господь, я не служил Тебе! Я знаю, что должен служить Тебе! Боже, я так сожалею, что не служил Тебе! Что я так неправильно обращался с Тобой! Боже, я каюсь, я прошу прощения!» И я подумал, отлично, теперь надежда есть, теперь-то мы хоть куда-то движемся. Мы промолились через все, и я понял, что ему просто надо было промолиться через весь тот мусор, который накопился в его сердце по отношению к его семье. Теперь он начал работать с тем, что касалось его собственного сердца. И примерно спустя еще час такой молитвы, когда его молитва изменилась еще раз, и из его уст начали раздаваться примерно такие слова: «О Господь, я благодарю Тебя за Твою помощь! Спасибо Тебе, Господь, что Ты любишь меня! Господь, спасибо Тебе! Отец, спасибо Тебе!» И очень скоро он уже спал. Я сходил в свой кабинет, принес оттуда одеяло, накрыл его и пошел домой. Когда я пришел домой, жена спросила меня, «Ну что, как все прошло?» И я ответил, «Знаешь, точно я не уверен, но я оставил его спящим в Господе». И я рассказал ей, как очевидно изменялся весь тон его молитвы, что было хорошим признаком. На следующее утро, когда я пришел в церковь, его там уже не было. Поэтому я по-прежнему не знал, как все прошло. Но тем же вечером, ровно в 5 часов, раздался звонок, и за дверью стоял он. Весь подтянутый, чисто выбритый, в костюме. Он выглядел великолепно. И он спросил у меня, «Во сколько же сегодня начинается служение?» Бог совершил настоящую работу в нем. Он изменил его жизнь. Но Бог начал работать в нем тогда, когда он отвел свои глаза от самого себя и поднял их к Богу. Так всегда это и происходит. Нам надо отвести наши глаза от себя, от нашей ситуации, от наших проблем. Мы слишком самососредоточены. И обычно это очень сильно отражается на наших молитвах. Я, мне, меня. Но когда мы отводим наши глаза от самих себя и начинаем сосредотачиваться на Боге, тогда-то Бог может по-настоящему работать в нас. Еще до моего рождения моя двоюродная сестра умерла от менингита спинного мозга. Их семья жила всего в 2 кварталах от нас, точнее говоря, от того места, где моя семья тогда строила дом, и, очевидно, моя сестра тоже заразилась этим. У нее был обнаружен менингит спинного мозга, и по всем внешним признакам она уже умирала. У нее начались конвульсии, глаза закатились, и голова откинулась назад. Она перестала дышать. Моя мать всю свою жизнь была очень верующим человеком и практически с рождения была членом Баптистской церкви. Но по дороге в баптистскую церковь ей постоянно приходилось проходить мимо церкви пятидесятников, где она иногда останавливалась, чтобы послушать служение, и совсем не всегда доходила до баптистской церкви, которая была двумя кварталами дальше, вверх по улице. И вот когда она увидела свою маленькую дочурку, лежащую в таком окоченевшем состоянии, она поняла, что доктора уже ничем не смогут ей помочь. И она бегом бросилась вверх по улице к этой пятидесятнической церкви, потому что она знала, что они знали, как молиться по-настоящему. Пастор жил по соседству с церковью. Она буквально взлетела на крыльцо и забарабанила в дверь. Когда служитель вышел, она держала свою дочь на руках и истерически рыдала. Все, что она могла сказать, это только «Моя доченька, моя доченька! Мне нужен Бог, чтобы Он исцелил мою доченьку!» Она положила негнувшееся тело моей сестры на пол и была действительно просто в истерике, рыдая и взывая к Господу. Тогда пастор сказал ей: «Отведите свои глаза от своего ребенка и поднимите их к Иисусу. Просто поклоняйтесь Иисусу и славьте Господа». В то время мой отец вернулся обратно из бильярдной, где он проводил большую часть своего времени. Тогда, ожидая, когда же будет закончен дом, они жили в гостинице. И вот он пришел домой, а мамы нет. Он спросил у персонала: «Вы не видели мою жену?» И медсестра сказала ему: «Знаете, мистер Смит, мне кажется, ваша дочка умерла. И ваша жена побежала вверх по улице, я думаю, в церковь. И вот мой отец тоже бегом пустился к церкви, намереваясь поколотить, возможно, служителя, схватить свою дочь и отнести ее к доктору, чтобы ей оказали соответствующую помощь. Но когда он увидел ее лежащей там, на полу, совершенно неподвижно, он понял, что никто из людей уже не сможет ей помочь. Он просто пал на колени и начал плакать и взывать к Господу. Пастор же продолжал ободрять мою мать: «Отведите свои глаза от вашей дочки, переведите ваши глаза на Бога». И она начала обращать свое сосредоточение к Господу, начала поклоняться Господу, и она сказала: «Господь, если ты только вернешь мне мою девочку, я отдам тебе всю свою жизнь, я буду служить тебе до конца моей жизни, я буду служить, я буду делать все, что бы ты ни попросил от меня, Боже. Я буду твоей слугой до конца моей жизни. Но, пожалуйста, верни мне мою дочь». И в тот самый момент к моей сестре вернулось сознание, и она была исцелена немедленно и полностью. Они отвели ее обратно домой. Она смеялась и была совершенно здорова. Через 2 месяца родился я. Когда медсестра принесла моей маме ребенка и сказала: «У вас родился мальчик», она закрыла глаза и сказала: «Господь, я исполню свое обещание тебе через моего сына». А мой отец ходил по коридору, восклицая от радости: «Слава Господу, это мальчик!» И вот я вырос в очень чтущей Бога семье. Но я говорил о том, как это важно отвести глаза от самого себя и обратиться к Богу, как это изменяет всю ситуацию. О, позвольте мне сказать вам о том, что как только вы переводите свои глаза на себя и на окружающие вас обстоятельства, вы тут же летите вниз. Нет более быстрого способа утонуть, чем смотреть на волны, на окружающие вас обстоятельства, на самого себя. Но переведите глаза на Господа, и вы пойдете по воде. И вот так же случилось и с псалмопевцем. Он сосредоточен на самом себе: «Я, мне, меня». Но потом, посередине псалма, он переводит свои глаза на Господа. Теперь его сосредоточение на Боге. И вот псалом заканчивается на ноте триумфа и победы. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество Свое среди народов! Ты избавил мышцу народ Твой, сынов Иакова и Иосифа! Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Оставьте свои обстоятельства, отведите свои глаза от самих себя и переведите их на Господа, и вы войдете в победу. 77-й псалом — это псалом воспоминания истории Божьего народа. Этот псалом был написан для того, чтобы напоминать детям грядущих поколений о делах Господних. Но, к сожалению, очень редко Божья работа продолжается в последующем поколении. И это очень трагично, когда Божья работа превращается просто в воспоминание, мемориал. Каким-то образом нам нужно передавать нашим детям эти великие дела и осознание Бога, чтобы это передавалось дальше и дальше. И народ израильский пытался сделать это, но их попытки не увенчались успехом. И так часто мы видим, что Божья работа забывается от одного поколения к следующему. Так случилось с Езекией, за которым царствовал его сын Манассия. Езекия был прекрасным, праведным царем, Манассия злым и нечестивым. Почему-то его отцу не удалось передать Манассии свою веру, свое упование, свою уверенность в Боге. Итак, мы читаем. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки, но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Божий гнев, вызванный неверием людей. Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверг их среди стан их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им, но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Иначе говоря, даже когда пища была еще в устах их, когда они еще были сыты и полны пищи, прихоть их не прошла. Неважно, сколько у вас уже всего есть, человек всегда желает чего-то еще. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог их прибежище и Бог Всевышний избавитель их, и льстили ему устами своими и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Как часто и в наше время люди делают то же самое. Они лгут Богу, льстят ему своими устами, но на самом деле их сердца далеки от Бога. Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть. Спасибо Богу за милость, с которой он обращается с нами, и за то, что он помнит, что мы плоть. Иногда мы думаем, что мы супергерои. Мы думаем, что мы гора Эверест. Мы думаем, что мы такие сильные, такие крепкие. Я так силен, я мог бы устоять даже против... Иногда я стараюсь держаться подальше от таких молодых христиан, которые выходят и говорят, я очень хочу поехать и служить Богу, будучи миссионером. Хорошо, а как долго ты следуешь за Господом? Уже 2 месяца. И я чувствую, что Бог призывает меня быть миссионером. Я готов покорить мир. Вы чувствуете себя такими сильными? Но Бог знает, что мы просто плоть. И очень хорошо, когда мы тоже чувствуем, что мы просто плоть, и начинаем надеяться не на плоть, а учимся полностью полагаться на Господа. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Люди постоянно спрашивают меня, какой стих вы можете привести против теории перевоплощения? Ну вот он перед вами, один из них. Можете себе его пометить. О вашей жизни говорится, что она как дыхание, как дуновение ветра, которое уходит и не возвращается. Это говорится о вашем дыхании жизни. Оно уйдет и больше не вернется, и вы тоже уйдете и уже не вернетесь обратно. Да и кто бы хотел это сделать? Когда я читаю прогнозы, которые делают ученые на 2004 год, мне совсем не хочется стать свидетелем всего этого, вернуться на Землю и снова пройти через все это. Но уже в условиях 2004 года или, например, 2020, что еще хуже? Нет уж, спасибо. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. К сожалению, этот перевод не совсем точен, потому что в оригинале сказано, что они не оскорбляли, а что они ограничивали святого Израилева. И это очень интересный стих, потому что в нем сказано, что Бог может быть ограничен неверием людей. Когда Иисус был в Назарете, сказано, что Он не совершил там многих чудес по неверию их. Ваше неверие может ограничивать работу, которую Бог желает совершить в вашей жизни. Сыны Израилевы ограничивали Бога, и также и сегодня человек часто накладывает на Бога определенные ограничения. Одно из ограничений, которое мы так часто накладываем на Бога, это учение о том, что Дух Святой был дан и действовал только в Первоапостольской Церкви, что Бог больше не работает, Бог больше не исцеляет, Бог больше не совершает чудеса, и дары Духа Святого больше не действуют в Церкви, что все это прекратилось со смертью апостолов. И мы накладываем на Бога такие ограничения. И дело не в том, что Бог не хочет этого сделать, не потому, что Бог не будет этого делать, а просто из-за нашего неверия, потому что мы не верим, что Бог может и будет это делать. И даже в наше время мы можем ограничивать Божью работу, которую Он намеревается совершить в нашей жизни. Когда я прихожу к Богу, Я говорю: «Боже, помоги мне быть полностью открытым ко всему, что Ты хочешь делать в моей жизни. Я не хочу никак ограничивать того, что Бог желает сделать во мне или через меня, моими ли предрассудками, культурными особенностями, особенностями воспитания, теми вещами, которые были посеяны в мой разум в прошлом, моим образованием или чем-либо еще. Я не хочу давать место ничему, что ограничивало бы или препятствовало тому, что хочет сделать Бог. Они ограничивали святого Израилева своим неверием. Они не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои, чудеса Свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы сжалили их, и жаб, чтобы губили их, земные произрастения их отдал гусенице и труд их саранче, виноград их побил градом и сикоморы их льдом, скот их предал граду и стада их молния, послал на них пламень гнева своего и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов». Несомненно, это говорится об умерщвлении всех первородных в земле египетской. «Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустыню. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его, прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук. Огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиль. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он, между человеками. Изначально скиния, место Божьего обитания, была поставлена в Силоме, в земле, данной колену Ефрему. И отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноши его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал. Когда Бог избирал им лидера, Он отверг колено Ефремова, или род Иосифов, которому принадлежало и колено Манассии, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Прекрасное воспоминание и повторение их истории, чтобы напомнить им о тех делах, которые Бог совершал среди них в прошлом. Псалом 78. «Божие язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой и Иерусалим превратили в развалины». А это уже дальше во времени, когда Иерусалим был разрушен, возможно, египтянами во время правления Рваама. «Трупы рабов твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царства, которые имени твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могущество мышцы Твоей сохрани обреченных насмерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и рот возвещать хвалу Тебе. Итак, псалом начинается с описания разрушения и бедствия, которое было принесено на Израиль врагами, когда был разрушен Иерусалим и храм Божий. Псалмопевец молит Бога воздать им отмщение за то разрушение, которое они совершили в Израиле. Псалом 79. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». О том, что Бог восседает среди херувимов, говорится в книге Откровения. Там Иоанн описывает престол Божий с четырьмя херувимами, которые окружают его, постоянно восклицая: «Свят, свят, свят Господь Бог всемогущий», никогда не прекращая провозглашать величие и святость Бога день и ночь. «Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи Божий сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего, Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее». Виноградная лоза из Египта — это, конечно же, Израиль. Ты вывел его из Египта и посадил в этой земле, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и возри, и посети виноград сей. Итак, народ израильский представлен здесь в образе виноградной лозы. Этот символизм использовался также и в книге пророка Исаии, где Бог говорит о его винограднике, как он насадил его, заботился о нем, поставил в нем точило, но его виноградник так никогда и не принес того плода, которого Бог от него ожидал. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Израиль оставил Бога, Бог оставил их. Я не могу представить себе большей трагедии в жизни человека, чем быть отверженным Богом. И спасибо Господу, что никому из нас не надо будет испытать это на себе. Вися на кресте, Иисус взывал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Там, на кресте, Иисус был отвергнут Отцом, чтобы вам не быть отверженными Богом. И поэтому обратись, Господь, вспомни Твой народ, принеси Твое спасение. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за эту возможность изучать Твое Слово. Боже, помоги, чтобы мы действительно могли применять Твою истину к нашим собственным ситуациям, и чтобы мы ходили с Тобой, Господь. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.